Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. В эфире репортаж у микрофона, а вернее у диктофона Мария Хмелинина. И сегодня мы находимся в культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал» на выставке одного шедевра Питера Брейгеля, младшего, «Проповедь Иоанна Крестителя». Об этой картине, о ее сюжете и о самой выставке мы сейчас пообщаемся с заведующей сектором зарубежного искусства Ольгой Пермяковой. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
18 ноября в рамках Дней Эрмитажа открылась данная выставка. Вот расскажите, пожалуйста, почему она посвящена именно этому автору и именно этой его работе.
Да, совершенно верно. Совсем недавно в центре «Эрмитаж Урал» открылась выставка одного шедевра. Но для начала я бы хотела, наверное, сказать несколько слов о самом формате выставки. То есть это выставка, которая посвящена только одному произведению. Сам формат не новый для нашего музея. В таком виде выставки одной картина одного произведения проходит регулярно осенью и на протяжении 6 лет уже. Но интересно то, что в нашу эпоху, когда мы просто перегружены информацией, визуальной, аудиоматериалами, нам бывает очень сложно сосредоточиться на каком-то одном произведении и просто буквально заставить себя погрузиться в тщательное изучение конкретного произведения. Так вот, выставки одного шедевра, они как раз на это и нацелены. Они буквально заставляют зрителя уделить больше внимания именно конкретной работе. Как я уже сказала, в этом году это уже 6-й раз, когда выставка одного шедевра к нам приезжает из Санкт-Петербурга. В разные годы это были произведения разных авторов, в том числе и зарубежных, западноевропейских мастеров. Также были произведения и русских художников. В этом году такое уникальное событие, когда к нам приехала работа нидерландского художника начала 17 века Питера Брейгеля-младшего. Работа «Проповедь Иоанна Крестителя». Работа подписная и датированная, и на самом деле у нее очень непростая история, о которой, я думаю, мы сегодня еще поговорим. Угу. И очень важно сказать, что эту картину нужно видеть вживую, потому что она изобилует деталями, подробностями, огромным количеством изображенных персонажей и, конечно же, трактовкой библейского сюжета мастером начала 17 века.
Угу. Вот со своей стороны хочу отметить, что, несмотря на то, что в соцсетях, я думаю, мы выложим картину, ее изображение, видя ее вживую, я отметила, что вот, например, такая деталь, как крещение Христа в реке, в интернет-версии на картине вообще не видно. То есть очень сложно его разглядеть, очень оно мелко выполнено, а вживую это видно, и я думаю, это большую тоже роль здесь играет. Ольга, ну вот расскажите, пожалуйста, как картина попала именно в Екатеринбург, в Уральский музей «Эрмитаж»?
На самом деле, каждый раз и специалисты Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и специалисты Государственного Эрмитажа очень ответственно подходят к выбору одного шедевра для ежегодной выставки, и в этом году выбор пал на нидерландского мастера. Я, наверное, не могу сказать какие-то конкретные причины, но на самом деле это очень важное событие, поскольку, когда вы увидите картину вживую, вы в первую очередь, наверное, отметите ее огромный формат. Да. И, по сути, в рамках выставки одного шедевра произведения такого формата ранее у нас не выставлялись. Угу. Это такое уникальное событие именно этого года.
Угу. Если я не ошибаюсь, долгие годы данное произведение «Проповедь Иоанна Крестителя» хранилась в фондах Государственного Эрмитажа ввиду плохой сохранности картины. И вот в течение 2 лет картина реставрировалась, и в 2018 году уже наконец предстала перед зрителями. Вот расскажите, пожалуйста, кто ее реставрировал и насколько сложной была вот эта вот реставрационная работа.
Угу. Да, совершенно верно. Картина прошла очень сложную реставрацию, которая длилась с 2016 по 2018 годы. И в процессе реставрации специалисты Государственного Эрмитажа, они проделали очень большую работу. И вот, кстати, таким реставрационным открытием стало обнаружение буквально сцены крещения Христа на полотне, поскольку сама сцена в высоту чуть больше 1 сантиметра.
Угу.
И разглядеть ее на репродукциях в каких-то виртуальных изображениях невозможно практически, да, то есть это совершенно крошечное изображение. Когда мы смотрим на картину, мы сейчас эту сцену отчетливо видим, но раньше это было невозможно, поскольку вся картина была покрыта очень толстым слоем лака, который со временем еще потемнел и пожелтел. Это затрудняло восприятие изображения, и сами специалисты Эрмитажа, которые реставрировали произведения, они действительно удивились такому открытию, когда открылась сцена крещения, и можно действительно разглядеть детали и фигуру Иоанна Крестителя, и Христа, и присутствующих рядом таких наблюдателей. И важно также сказать, почему была такая сохранность. Дело в том, что картина по существовавшей традиции, характерной для нидерландской школы, она была написана на деревянной основе. Но в конце XIX века, очевидно, сохранность деревянной основы была крайне плохой, в связи с чем реставраторы Эрмитажа приняли решение перевести произведение с деревянной основы на холст. Это сложная реставрационная процедура, которая необходима в том случае, когда есть угроза потерять произведение. Но почему деревянная основа, она представляет определенный риск? Дело в том, что в то время еще существовало печное отопление. Дерево – это материал, который реагирует на изменения температуры и влажности. Доски выгибаются в разном направлении, и, соответственно, есть угроза утратить красочный слой. И, соответственно, реставраторы в конце XIX века, они утончают деревянную основу и переносят произведение на новую основу, на холст. И сейчас работа, она как раз на холсте находится.
Угу.
И в процессе также этой реставрации нанесли лак, который содержал в себе примесь угля. И поскольку лак, он сам, в принципе, по себе желтеет со временем, а так как здесь еще был примешан и уголь, создавался вот этот дополнительный эффект, который затемнял красочный слой, и само изображение, оно со временем просто потемнело. Но в процессе всех уже современных реставрационных работ действительно были совершены удивительные, интересные открытия.
Да, большое спасибо реставраторам. Они воссоздали потрясающую картину. И вот я думаю, стоит сказать о ее сюжете. Все-таки что же на ней изображено, в чем заключается сюжет?
Угу. Картина написана на сюжет, который описывается в Евангелии от Иоанна. Исходя из самого названия произведения, да, мы понимаем, что здесь изображено проповедь Иоанна Крестителя. Но интересно то, что нидерландские художники, они всегда по-особенному трактуют библейские сюжеты. Ну и в целом это характерно для живописцев и других европейских школ. В данном случае проповедь Иоанна Крестителя разворачивается в очень густом лесу, на опушке леса. На дальнем плане мы видим излучину реки и открывающиеся горные цепи.
Угу.
Согласитесь, необычно. Весьма вольно трактованное пространство проповеди, того места, где происходила проповедь.
Угу.
При этом при взгляде на саму толпу слушающих Иоанна Крестителя мы замечаем ее разношерстность, можно сказать, да, многообразие типажей, многообразие самих персонажей и сословий, которые здесь художник изображает. И даже самого Иоанна Крестителя мы не сразу различаем в этой толпе. Дело в том, что в картине художник изобразил 173 персонажей. Это очень такая сложно скомпонованная сцена, и Иоанн Креститель изображен, по сути, на среднем плане. В характерной одежде из такой верблюжьей шерсти и с характерными жестами он ведет свою проповедь. Слушающие, да, проповедь внимательно устремлены все на Иоанна Крестителя. Но интересно то, какими средствами художественными художник выражает главную идею. Мы видим здесь дворян, бюргеров, крестьян. Мы видим здесь представителей разных национальностей. Здесь есть человек с Востока. Здесь есть, очевидно, персонажи, одетые по испанской моде. Здесь есть фламандцы. То есть многообразие национальностей, многообразие сословий. И все внимательно слушают эту проповедь. Некоторые даже забрались на деревья, чтобы лучше разглядеть проповедника и чтобы лучше услышать его речь. Соответственно, вот подобным образом, вмещая в одну композицию такое количество разных персонажей, художник стремится подчеркнуть вот эту вот объединяющую функцию христианства, угу, и объединяющую как разные континенты, да, можно сказать, разные национальности, так и разные слои человеческого общества.
Ну да, действительно, вот я думаю, чтобы это увидеть, нужно повнимательнее всмотреться в картину, потому что так мельком можно сразу просто посмотреть, что, ну да, много людей слушает. А вот если внимательно разглядывать, то действительно видно все вот эти вот отличия, национальные отличия, отличия вообще во внешности людей, в их образах.
Да, здесь переданы совершенно разные эмоции. Кто-то с удивлением слушает, кто-то, видимо, настолько потрясен словами, что он буквально теряет сознание. Угу. Очень заинтересованных много лиц.
Еще даже животные есть.
Да, здесь есть изображение собаки. Кстати, чисто с художественной точки зрения картина выполнена очень тщательно, и Питер Брейгель-младший, он очень детально прописывает все элементы одежды, все дополнительные атрибуты, внешность персонажей. То есть на самом деле, вглядываясь в саму красочную живописную поверхность, мы не увидим конкретных мазков, то есть настолько тонкие кисти использовали художники нидерландской школы. Это было вполне в традиции. Но настраивая наш взгляд при рассматривании этой работы, да, мы постепенно открываем для себя все новые и новые детали, которые на репродукции, конечно же, мы их не увидим. Да. Их нужно только смотреть вживую.
Да. Аналогичная картина, выполненная отцом Питером Брейгелем-старшим, находится в Музее изобразительных искусств в Будапеште. А вот какие можно выделить отличия между двумя этими произведениями, и известна ли цель, с которой сын Брейгель-младший повторил произведение отца?
Да, совершенно верно, это не секрет, что в Музее изобразительных искусств в Будапеште есть произведение Питера Брейгеля-старшего, то есть отца художника, чью работу мы сейчас можем видеть в центре Эрмитаж Урал. Но давайте разберемся, во-первых, с тем, что мы сейчас, по сути, говорим о целой художественной династии, которая включала в себя несколько поколений живописцев. Основателем этой династии, коммерчески успешный, кстати сказать, был Питер Брейгель-старший, отец. В середине XVI века он создает картину на одноименный сюжет «Проповедь Иоанна Крестителя». И в дальнейшем этот сюжет как раз-таки и повторяет сын художника, Питер Брейгель-младший. И более того, известно несколько повторений. Они между собой одновременно и похожи, и различаются. Что касается работы, которая происходит из собрания Государственного Эрмитажа, это работа подписная и датированная. В правом нижнем углу можно увидеть подпись Питера Брейгеля-младшего, то есть сына, и дату создания 1604 год. То есть эти два произведения разделяет 40 лет.
Угу.
Соответственно, почему сын повторяет работу своего отца и в чем отличие? Дело в том, что живописные произведения в то время, по сути, могли позволить себе состоятельные люди.
Угу.
И живописные произведения, в отличие от той же печатной графики, от гравюры, они существовали в единственном mm-hmm. экземпляре. Но при этом удачно найденные композиции, интересно решенные, интересные с точки зрения там, заказчика, покупателя, они были также востребованы. Соответственно, либо сам художник мог создать какое-то повторение с небольшими отступлениями, либо его те же наследники, да, в данном случае сын, старший сын художника Питер Брейгель-младший, он создает это повторение. И интересно, что Питер Брейгель-младший пишет картину, ориентируясь на картоны своего отца. Благодаря этому ему удается практически в точности воспроизвести саму композицию, расположение фигур на холсте, но, как считают исследователи, на момент создания этой картины, то есть в 1604 году в мастерской Брейгелей картины, написанной его отцом Питером Брейгелем-старшим, уже не было. То есть она, очевидно, находилась в коллекции тех, кто ее заказал и приобрел. Поэтому, сравнивая эти два произведения, а это можно сделать прямо на выставке, мы позаботились о наших посетителях, зрителях, то есть рядом в аннотациях есть репродукция картины из Будапешта и оригинал перед вами, скажем так, из Государственного Эрмитажа. И можно действительно поиграть в такую игру, сопоставить композиции, убедиться в том, что композиции соответствуют друг другу, но главное отличие, оно заключается, наверное, в колористическом решении, поскольку Питер Брейгель-младший уже не имел возможности видеть работу, написанную своим отцом, и какие-то детали одежды и цвет он решает по-своему, на свой взгляд. Эти отличия, они действительно будут очевидны, если вы зададитесь такой целью сопоставить эти изображения. При этом есть еще небольшое отличие в формате произведений, поскольку работа из собрания Государственного Эрмитажа, она чуть больше по размеру, на несколько сантиметров, за счет того, что художник добавляет дополнительные области по краям, то есть по горизонтали и вертикали. Но в целом композиционное решение, оно воспроизводит действительно картину Питера Брейгеля-старшего.
Угу. Очень, конечно, интересная история картины, и сам экспонат тоже крайне интересный, поэтому, наверное, еще раз порекомендуем слушателям посмотреть ее вживую в музее. Ольга, да, какого числа будет выставка данной картины? Если я не ошибаюсь, до 6 февраля.
Да, совершенно верно. На самом деле уже прошел практически месяц, да, с того момента, как выставка открылась, остается еще чуть больше времени, но я уверена, что оно пролетит незаметно, а такой уникальный шанс увидеть редкое произведение, отреставрированное, крупноформатное произведение Питера Брейгеля-младшего вживую, это уникальный опыт. И я думаю, что обязательно нужно посмотреть своими глазами, и вы получите невероятное удовольствие.
Ну вот на этой радостной ноте мы, наверное, будем завершать. Я напомню, что сегодня мы общаемся с заведующей сектором зарубежного искусства Ольгой Пермяковой, и находимся мы в культурно-просветительском центре «Эрмитаж Урал». Большое спасибо вам, Ольга, за этот подробный рассказ о картине, о выставке.
Спасибо вам большое.